Том третий. Часть первая. Глава первая. С конца 1811 года началось усиленное вооружение и сосредоточение силы Западной Европы. И в 1812 году силы эти, миллионы людей, считая тех, которые перевозили и кормили армию, двинулись с запада на восток, к границам России, которым точно так же с 1811 года стягивались силы России. 12 июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война. То есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира, и на которые в этот период времени люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления. Что произвело это необычайное событие? Какие были причины его? Историки с наивной уверенностью говорят, что причинами этого события были обида, нанесенная герцогу Альденбургскому, несоблюдение континентальной системы, властолюбие Наполеона, твердость Александра, ошибки дипломатов и тому подобное. Следовательно, стоило только Меттерниху, Румянцеву или Талейрану между выходом и раутом хорошенько постараться и написать поискуснее бумажку, или Наполеону написать к Александру «Monsieur mon frère, je consens à rendre des duchés au duc de Oldenburg». «Государь, брат мой, я соглашаюсь возвратить герцогство Альденбургскому герцогу, и войны бы не было». Историки с наивной уверенностью говорят. Экономическая блокада Великобритании рядом европейских государств была предпринята по решению наполеоновской Франции для защиты французской экономики от торговой конкуренции и подрыва военного потенциала Великобритании. Россия обязана была примкнуть к континентальной блокаде по условиям Тильзитского мира в 1807 году. Однако соглашение об экономическом бойкоте часто нарушалось как со стороны России, так и деловыми кругами Франции. Толстой иронизирует над теми историками, которые не называли, по его мнению, главных причин нового военного столкновения России и Франции. Стоило только Меттерниху между выходом и раутом. Во время неофициальных государственных занятий, между делом. Выход, обычно полуденный перерыв в официальных заседаниях, встречах, а раут – вечерний прием. Толстой упоминает известных дипломатов Австрии, России и Франции. Меттерних, Клеменс, 1773-1859 годы. С 1809 года возглавлял Министерство иностранных дел Австрии. Талейран, Шарль-Морис Перегор, 1754-1838 годы, был министром иностранных дел Франции еще при директории, заменившей монархию, а затем при Наполеоне до августа 1807 года. Понятно, что таким представлялось дело современникам. Понятно, что Наполеону казалось, что причиной войны были интриги Англии, как он и говорил это на острове Святой Елены. Мысли, рассуждения, воспоминания Наполеона были записаны его камергером и писателем Ласказом в труде «Мемориал Святой Елены». Толстой во время работы над романом пользовался иллюстрированным изданием мемориала, выходившим уже в 1850-е годы. Книга Ласказа в этом издании с многочисленными пометами Толстого хранится в Ясной Поляне. Понятно, что членам английской палаты казалось, что причиной войны было властолюбие Наполеона, что принцу Альденбургскому казалось, что причиной войны было совершенное против него насилие, что купцам казалось, что причиной войны была континентальная система, разорявшая Европу, что старым солдатам и генералам казалось, что главной причиной была необходимость употребить их в дело, легитимистам того времени то, что необходимо было восстановить «le bon principe» — хорошие принципы, а дипломатам того времени то, что все произошло от того, что союз России с Австрией в 1809 году не был достаточно искусно скрыт от Наполеона и что неловко был написан меморандум за номером 178. «Le bon principe» под хорошими принципами подразумевалась вынашиваемая тогда идея восстановления во Франции прав законности королевской династии. Австрия накануне войны с Францией, во время секретных переговоров князя Шварценберга с Александром I в апреле 1809 года, добилась согласия на фактический нейтралитет России. Протоколы их беседы, хранившиеся в Вене и в Петербурге, заменял официальный договор. Россия все же объявила войну Австрии, но не вела против нее активных военных действий. Понятно, что эти и еще бесчисленное, бесконечное количество причин, количество которых зависит от бесчисленного различия точек зрения, представлялось современникам. Но для нас, потомкам, созерцающим во всем его объеме громадность совершившегося события и вникающих в его простой и страшный смысл, причины эти представляются недостаточными. Для нас непонятно, чтобы миллионы людей и христиан убивали и мучили друг друга, потому что Наполеон был властолюбив. Александр тверд, политика Англии хитра и герцог Альденбургский обижен. Нельзя понять, какую связь имеют эти обстоятельства с самым фактом убийства и насилия. Почему вследствие того, что герцог обижен, тысячи людей с другого края Европы убивали и разоряли людей Смоленской и Московской губерний и были убиваемы ими. Для нас, потомков, не историков, не увлеченных процессом изыскания и потому с незатемненным здравым смыслом созерцающих события, причины его представляются в неисчислимом количестве. Чем больше мы углубляемся в изыскание причин, тем больше нам их открывается, и всякая отдельно взятая причина или целый ряд причин представляются нам одинаково справедливыми сами по себе и одинаково ложными по своей ничтожности в сравнении с громадностью события, и одинаково ложными по недействительности своей, без участия всех других совпавших причин, произвести совершившееся событие. Такой же причиной, как отказ Наполеона отвести свои войска за Вислу и отдать назад герцогство Альденбургское, представляется нам и желание или нежелание первого французского капрала поступить на вторичную службу. Ибо ежели бы он не захотел идти на службу, и не захотел бы другой, и третий, и тысячный капрал и солдат, настолько менее людей было бы в войске Наполеона, и войны не могло бы быть. Ежели бы Наполеон не оскорбился требованием отступить за Вислу и не велел наступать войскам, не было бы войны. Но ежели бы все сержанты не пожелали поступить на вторичную службу, тоже войны не могло бы быть. Тоже не могло бы быть войны, ежели бы не было интриг Англии, и не было бы принца Альденбургского и чувства оскорбления в Александре. И не было бы самодержавной власти в России, и не было бы французской революции, последовавших диктаторства империи, и всего того, что произвело французскую революцию и так далее. Без одной из этих причин ничего не могло бы быть. Стало быть, причины эти все, миллиарды причин, совпали для того, чтобы произвести то, что было. И, следовательно, ничто не было исключительной причиной события, а событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться. Должны были миллионы людей, отрекшись от своих человеческих чувств и своего разума, идти на восток с запада и убивать себе подобных. Точно так же, как несколько веков тому назад, с востока на запад шли толпы людей, убивая себе подобных. Действия Наполеона и Александра, от слова которых зависело, казалось, чтобы событие совершилось или не совершилось, были так же малопроизвольны, как и действия каждого солдата, шедшего в поход по жребию или по набору. Это не могло быть иначе, потому что для того, чтобы воля Наполеона и Александра, тех людей, от которых, казалось, зависело событие, была исполнена, необходимо было совпадение бесчисленных обстоятельств, без одного из которых событие не могло бы совершиться. Необходимо было, чтобы миллионы людей, в руках которых была действительная сила, солдаты, которые стреляли, везли провиант, и пушки. Надо было, чтобы они согласились исполнить эту волю единичных и слабых людей и были приведены к этому бесчисленным количеством сложных, разнообразных причин. Фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений, то есть тех, разумность которых мы не понимаем. Чем более мы стараемся разумно объяснить эти явления в истории, тем они становятся для нас неразумнее и непонятнее. Каждый человек живет для себя, пользуется свободой для достижения своих личных целей и чувствует всем существом своим, что он может сейчас сделать или не сделать такое-то действие. Но как скоро он сделает его, так действие это, совершенное в известный момент времени, становится невозвратимым, и делается достоянием истории, в которой оно имеет не свободное, а предопределенное значение. Есть две стороны жизни в каждом человеке. Жизнь личная, которая тем более свободна, чем отвлеченнее ее интересы. И жизнь стихийная, роевая, где человек неизбежно исполняет предписанные ему законы. Человек сознательно живет для себя, но служит бессознательным орудием для достижения исторических, общечеловеческих целей. Совершенный поступок невозвратим, и действия его, совпадая во времени с миллионами действий других людей, получают историческое значение. Чем выше стоит человек на общественной лестнице, чем с большими людьми он связан, тем больше власти он имеет на других людей, тем очевиднее предопределенность и неизбежность каждого его поступка. Сердце царева в руце Божьей. Царь есть раб истории. История, то есть бессознательная, общая, роевая жизнь человечества, всякой минутой жизни царей пользуется для себя как орудием для своих целей. Наполеон, несмотря на то, что ему более чем когда-нибудь теперь в 1812 году казалось, что от него зависело «верзер» или «не верзер ле санг де сен пепль» — «проливать или не проливать кровь своих народов», как в последнем письме писал ему Александр, никогда более как теперь не подлежал тем неизбежным законам, которые заставляли его, действуя в отношении себя, как ему казалось, по своему произволу, делать для общего дела, для истории, то, что должно было совершиться. Как в последнем письме писал ему Александр. Речь идет о письме от 13 июня 1812 года, переданном Наполеону через генерал-лейтенанта Балашова. Люди Запада двигались на восток для того, чтобы убивать друг друга. И по закону совпадения причин подделались сами собою и совпали с этим событием тысячи мелких причин для этого движения и для войны. укоры за несоблюдение континентальной системы, и герцог Альденбургский, и движение войск в Пруссию, предпринятое, как казалось Наполеону, только для того, чтобы достигнуть вооруженного мира, и любовь и привычка французского императора к войне, совпавшая с расположением его народа, увлечение грандиозностью приготовлений и расходы по приготовлению, и потребность приобретения таких выгод, которые бы окупили эти расходы, и одурманившие почести в Дрездене, и дипломатические переговоры, которые, по взгляду современников, были ведены с искренним желанием достижения мира, и которые только уязвляли самолюбие той и другой стороны, и миллионы миллионов других причин, подделавшихся под имеющее совершиться событие, совпавшее с ним. Движение войск в Пруссию. В апреле 1812 года корпуса французской армии перешли за реку Одер, наводнили Пруссию, создав непосредственную военную угрозу России. Одурманившие почести в Дрездене. В начале мая 1812 года, когда Александр I был в Вильне, Наполеон прибыл в столицу Саксонии Дрезден, где встретился с новыми союзниками, императором австрийским с семейством, королем прусским с наследным принцем и другими. Эти дрезденские торжества, этот огромный съезд вассальных монархов, все это имело смысл грандиозной антирусской демонстрации. Когда созрело яблоко и падает, от чего оно падает? От того ли, что тяготеет к земле? От того ли, что засыхает стержень? От того ли, что сушится солнцем, что тяжелеет, что ветер трясет его? От того ли, что стоящему внизу мальчику хочется съесть его? Ничто не причина. Все это только совпадение тех условий, при которых совершается всякое жизненное, органическое, стихийное событие. И тот ботаник, который найдет, что яблоко падает, от того, что клетчатка разлагается и тому подобное, будет так же прав и так же неправ, как и тот ребенок, стоящий внизу, который скажет, что яблоко упало от того, что ему хотелось съесть его, и что он молился об этом. Так же прав и неправ будет тот, кто скажет, что Наполеон пошел в Москву, потому что он захотел этого и оттого погиб, что Александр захотел его погибели. Как прав и неправ будет тот, кто скажет, что завалившаяся в миллион пудов подкопанная гора упала от того, что последний работник ударил под нее последний раз киркою. В исторических событиях так называемые великие люди, суть ярлыки, дающие наименование событию, которые, так же как ярлыки, менее всего имеют связи с самим событием. Каждое действие, кажущееся им произвольным для самих себя, в историческом смысле непроизвольно, а находится в связи со всем ходом истории и определено предвечно.